Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Дорогие друзья, комрады и комрадессы, мы продолжаем наше движение в потоке диалектического умозрения и в русле нашей обзорной политинформации по теории научного коммунизма. Вот. Сегодняшней нашей темой будет ответы на ваши вопросы и, собственно, продолжение нашего основного материала, изложения. Сегодня нашим предметом беседы будет диалектика планирования и диалектика хозрасчета. Но по старой традиции, прежде всего, мы отвлечемся. Нам в предыдущем ролике немножко совсем не хватило времени ответить на некоторые весьма важные вопросы, касающиеся националистов. Поскольку этот вопрос я считаю чрезвычайно важным, поэтому давайте мы лучше потратим на это несколько минут и потом войдем в основное русло нашего повествования. Значит, вот поступили такие как бы реплики, вопросы и так далее. Значит, вот по национальному вопросу как-то странно пишут, уважаемые комрады. Задающий вопрос не открещивался от национального вопроса. Если это русская идея справедливости, то так и называйте справедливость. Не надо одевать ее в национально-буржуазно-национальные одежды. Будь то справедливости нет нигде, кроме как русских. Очень сомнительные пассажи. Русский тот, кто за справедливость, буржуазность и русский дух. И русская идея принципиально несовместима, знак вопроса. Как это может быть, чтобы один и так далее. Вот еще также продолжение этих вопросов. То есть, это целый блок вопросов от некоторых современных коммунистов, которые высказали некое недоумение по национальному вопросу. Этот момент нужно все-таки, я считаю, разжевать очень тщательно. А какой русской идеей этот индивидуум толкует? Следующий вопрос. Русский, значит, за справедливость. Что это за ерунда? Национальная идея – это камень преткновения всех наций. Так что коммунизм равно интернационал. А национал патриотов всех за борт. Они никогда не примут идею коммунизма. И интегрировать их никак не получается. Ну и так далее, вот в том же самом духе. Вот смотрите, почему эти подобного рода как бы комплексы современных коммунистов я считаю чрезвычайно опасными и очень вредными. Вот, это вот как раз лишняя наглядная иллюстрация того, что у современной молодежи, ну, не просто сформировано клиповое шаблонное мышление, лоскутное мышление, но и в том числе они мыслят тоже шаблонами, да, то есть вот я на самом деле никогда не говорил, что якобы русская идея, она исключительно только русскому народу принадлежит. Наоборот, я всячески говорил, что у каждого народа есть своя идея как родная, но тем не менее это не значит, что идея справедливости чужда немцам, евреям, там, каким-то чукчам и другим национальностям. Конечно, нет, просто когда мы говорим о том, что русская идея – это идея справедливости, это значит лишь только то, что русская идея справедливости у нас, русских, как родная, как своя, как вот от сердца, конечно, называется, идущая. Вот, кроме того, национальная, да, можно, конечно, русскую идею назвать национальной идеей, но только я же специально оговаривался, что нация и национальность – это не одно и то же, что нация – это сугубо буржуазный феномен. И никогда не должны современные коммунисты этот момент путать. И, конечно, вот такие сентенции, что, дескать, всех националистов и всех национал-патриотов мы выкинем за борт, потому что они никогда не примут идею коммунизма, это совершенная дикость. И как бы сейчас объясню, каким чрезвычайно опасным последствиям подобного рода заблуждения могут привести. Еще раз повторяю, мы специально выделили отдельное время для ролика. И в одном из предыдущих роликов, где я очень подробно вам разжевывал, что вот есть интернациональная идея, идея классовой борьбы, она интернациональная, она первая, но национальный вопрос, он всегда должен быть идти вторым, вспомогательным, но его ни в коем случае нельзя выкидывать за борт. Еще в прошлом году мы посвятили этому отдельный ролик, разжевыванию того, что на самом деле каждый русский неоязычник – это без пяти минут коммунист, каждый русский националист – это без десяти минут коммунист. И задача современных коммунистов как раз перевербовать, перетянуть их на свою сторону. Как бы объяснить им, что никакие на самом деле они не националисты. А объяснить им можно только одним простым способом – достучаться до их разума, до их сердца. Объяснить им, что русская идея – это идея справедливости. А идея справедливости, развернутая в полную научную форму – это и есть научный коммунизм. Все. И вот такая постановка вопроса, она не дает националистам треклятым вообще никакого, ни миллиметра, вот никакого смыслового пространства. Им не оставляет. Вот вы всегда, молодежь современная, должна понимать, что, значит, свои классовые интересы, значит, буржуазия будет всегда защищать именно руками националистов. Это важнейший пункт. То есть, вот, допустим, там человек, похожий на Чубайса, поставит какое-то знамя, неважно какого цвета, там, скажет, вот, айда меня защищать. И под его знаменем никто не встанет, на самом деле. А вот если это какой-нибудь там националист, допустим, там человек, похожий на Стрелкова, человек, похожий там, на Константина Душенова, он встанет, поставит знамя и скажет, отдай айда за меня воевать. И вот за него встанет достаточно большое количество полков и батальонов. И в случае какого-то социального катаклизма современным коммунистам 21 века всю эту националистическую, так сказать, шваль придется успокаивать на отметке минус 2 метра. А, соответственно, они будут успокаивать вас, дорогие граждане коммунисты, на той же самой отметке минус 2 метра. А буржуазия будет стоять в сторонке и вот так вот вежливо аплодировать. Типа, браво, браво, сожрите друг друга, СДД. Вот, поэтому это чрезвычайный момент. Если вы, уважаемые коммунисты 21 века, не найдете каких-то доходчивых слов, чтобы объяснить националистам, неоязычникам и еще каким-то другим аналогичным гражданам, что никакие они на самом деле не националисты, а они на самом деле верные ленинцы и верные сталинцы, то эти националисты вас просто уроют. По одной простой причине. Их просто больше. Физически больше. Они вас просто закопают всех. Потому что общество, понятно, общество, основанное на социальном паразитизме, оно неизбежно рано или поздно, достаточно с высокой степенью вероятности, свалится в омут какого-то глобального социального катаклизма. И вот в этот момент окажется, что для малограмотных и малообразованных людских масс национализм – это просто вот первое, что подворачивается под руку. То есть, кто такой националист? Это просто, в принципе, хороший человек, на самом деле, в большинстве случаев, но просто очень малограмотный и очень малообразованный. Поэтому ни в коем случае нельзя как бы вот упускать из виду этот момент. Ну и, конечно, у меня просто волосы встают дыбом, когда, причем я обращаю внимание, я стараюсь в основном для анализа разбирать именно, брать для анализа и разбора именно вопросы людей, ну, как бы из смысла вопросов, когда вытекает, что это почти наверняка коммунист или 100% коммунист. И вот когда коммунист позволяет себе такие выпады, так что коммунизм равен интернационал, то есть, как мы говорим, выкидывает национальный вопрос, хотя коммунист должен интегрировать национальный вопрос. И дальше совершенно жуткая фраза, а национал-патриотов всех за борт. Но вы знаете, дорогой комрад, голубчик, вот попробуйте, пока еще ничего не началось, провести маленький коммунистический эксперимент. Вот слезьте с дивана, где вы там терзаете свою несчастную клавиатуру, да, и попробуйте просто, ну, допустим, в порядке коммунистического эксперимента, вы-то пишете, видимо, что националистов за борт, видимо, за борт истории, да, ну, видимо, такая широкая постановка вопроса для эксперимента будет слишком излишней, допустим, попробуйте своего соседа, дядю Васю, выкинуть за борт. Ну, например, за борт прогулочного теплохода или за борт там, я не знаю, грузовика, то есть пригласите его на прогулку на природе, на грузовике, или пригласите его на прогулку на прогулочном теплоходе, и в порядке эксперимента попробуйте выбросить его за борт. Не за борт истории, как вы пишете, а просто за борт. И вдруг вы, я боюсь, что с ужасом вы обнаружите, что ваши попытки выкинуть вашего соседа дядю Васю за борт встретят решительное возражение со стороны этого дяди Васи. И может так оказаться, что за бортом окажетесь не вы, то есть не ваш сосед, а именно вы окажетесь за бортом. Понимаете? То есть получается так, вы так легко пишете, что всех националистов к черту, нам они не нужны, это все мракобесие, значит, нам не надо, ну, никаких тут таких вещей, не надо, зачем сову русскости натягивать на глобус коммунизма, пишет следующий там комрад и так далее. То есть, на самом деле, это очень опасная постановка вопроса, она чревата тем, что, как я уже только что сказал, что за бортом истории можете оказаться только вы. И так у нас сейчас получается, что русский народ, это же как вот в политике, как в биатлоне, да, вот промах. То есть большинство нашего народа, к сожалению, 30 лет назад не вышло на защиту советской власти. Неважно по каким причинам, потому что они там были определенным образом тонко распропагандированы и так далее. Вот. Но тем не менее, то есть они предали честь и славу своих предков, предали советскую власть, предали в конечном счете сами себя и своих потомков. А в политике это как в биатлоне. Вот промах. Раз, и уходишь снова на некий следующий штрафной круг. Вот сейчас некий штрафной круг закачивается, глобальный кризис капитализма, он как бы подгоняет ситуацию, которая может привести к какому-то очередному глобальному социальному катаклизму. И у вас, дорогие коммунисты 21 века, есть только вот один шанс. То есть, если вы в следующий раз промахнетесь, то у вас просто следующего штрафного круга русский народ, советский народ, он может просто еще уже не вынести. Еще раз напоминаю вот тот пример, который я приводил в нашем предыдущем ролике. Вот когда так называемая дикая карательная дивизия, сформированная в основном из представителей кавказских народов, малограмотных, к тому же и мусульман, она двигалась на Петроград, то есть армия большевистских пропагандистов под руководством, чутким руководством Сергея Мироновича Кирова, они ведь нашли способ, каким-то способом этих людей буквально за день, за два, за три распропагандировать, объяснить им, что никакие они не каратели, что они братья, что они трудящиеся, что классовый интерес превыше национального, там, религиозного и так далее и тому подобное, кончилось это тем, что дикая дивизия развернула все свои паровозы и уехала на Кавказ устанавливать советскую власть. Вот возникает вопрос, вот поставьте себя, прежде всего я обращаюсь вот к тем, кто пишет подобного рода нелепости, да, поставьте себя вот на место этих пропагандистов, вот на вас надвигается дикая дивизия, и что, как вы будете ее перевербовывать, перепропагандировать на свою сторону, что предложить ей Гегель, или что ли, законспектировать, или там предложить ей, давайте почитаем там антидюринг или что-то в этом духе. То есть, всегда старайтесь, если вы все-таки считаете себя коммунистами, всегда старайтесь все-таки, главный вопрос – это ставить себя на место, прежде всего на место тех людей, с которыми вы как бы пытаетесь делать какие-то политические вещи. Всегда не забывайте о том, что для вас националисты и те же самые, кстати, и неоязычники – это главный вербовочный ресурс современных коммунистов, потому что у них очень-очень-очень, мы этому посвящали отдельный ролик, у них очень-очень-очень высокая компонента, волевая компонента деятельности. Очень отчаянно не хватает знаний, но волевая компонента у них просто прекрасная. Вот. И, конечно, очень горько, что у многих современных молодых коммунистов не только шаблонное мышление, но еще и клиповый слух. То есть, вот это слышу, вот это не слышу. Клиповый слух – это нечто совершенно неожиданное и, так сказать, необычное в наших условиях. Поэтому настоятельно вам рекомендую все-таки пересмотреть ваши несколько односторонние взгляды на эту проблему. И всегда помните, диалектика национального вопроса, да, интернациональный вопрос, вопрос классовой борьбы, он главный, он обладает абсолютным приоритетом над всеми вопросами, но вы не имеете права ни в коем случае выплескивать за борт все вопросы, касающиеся национального. То есть, любой национальный вопрос вы обязаны интегрировать внутрь себя. Русская идея – это идея справедливости. Она, естественно, не обладает исключительно русским характером. То есть, это не значит, что справедливости не причастен немец, еврей, француз, там, итальянец и так далее и тому подобное. Это значит лишь только то, что русская идея родная для русского народа. Вот как немецкая идея, она не чужда и русскому, и французскому народу, и английскому, и итальянскому, и еврейскому и так далее. Но немецкая идея – это идея порядка, что означает, что для немца идея порядка, вот она его родная, идущая, что называется, от сердца, от корней его национальной души. Вот. И поэтому никогда не забывайте, что нация и национальность – это не одно и то же. И вы обязаны обязательно национальный вопрос интегрировать внутрь вопроса интернационального и классового. К каким негативным последствиям это может привести? Я уже сказал, это гарантированное поражение. И вы тогда с таким подходом соберете под свои коммунистические знамена полтора землекопа, и это приведет к неизбежному вашему поражению. Это путь неудачника. Совершенно для современных коммунистов недопустимый путь. Итак, диалектика, планирование и ход расчета. Смотрите, в чем суть? Начнем с конца. Значит, в чем главная проблема понимания современной нашей любознательной молодежи в диалектике планирования и хозрасчета? Про хозрасчет мы уже начали говорить в предыдущих двух роликах. Трех, простите. Значит, три главные проблемы. Все эти три проблемы сводятся к соотношению текста и контекста. То есть, не бывает текста без контекста. То есть, первая проблема состоит в том, что вот есть теория текстирования и синдицирования. И поэтому ее надо знать, ее не знает современная молодежь, любознательная. Вот. И, соответственно, любой разговор о планировании вне контексте теории тестирования и синдицирования, он является ненаучным вообще. Почему? Потому что планирование и тестирование и синдицирование не сопутствуют друг другу. Они неотделимые вместе составляют неотделимое целое. Сейчас мы как раз этому посвятим ближайшие один или даже два ролика. Это первое. Второе. Разговор о планировании, он всегда должен происходить в контексте понимания того, что есть товарное производство, есть производство нетоварное. То есть, нетоварное производство – это производство, основанное на прямом продуктораспределении или на нетоварном обмене. Для начала нетоварный обмен, потом прямое продуктораспределение. И вот надо четко сказать, что четко понимать, что в основе товарного производства лежит экономическая обособленность первичных товаропроизводителей в сочетании и на фоне, значит, общественного разделения труда. Именно этому мы посвятили предыдущие два ролика, когда мы с вами очень подробно разбирали выдающиеся произведения Николая Хессена «Ленин о сути и признаках товарного производства». И вот надо четко разговор о планировании, он должен быть всегда происходить в контексте понимания того, что планирование – это не товарное производство, оно в контексте, в русле не товарного производства. И, соответственно, товарное производство и нетоварное производство, они являются абсолютными антиподами. Это противоположности. Это важно очень понимать. И, соответственно, да, пока мы строим коммунизм, это делается не за один день. То есть, соответственно, мы медленно-медленно, постепенно строим нетоварное производство, и мы вынуждены мириться с остатками, с рудиментами товарного производства. Включается диалектика промежуточного. Значит, на это слабое место современных коммунистов мы указывали, посвятили отдельный ролик объяснению тому, почему и для чего и зачем товарищ Гегель вышвырнул из своей логической системы диалектику промежуточного, диалектику видовых различий, диалектику причастности и присущности. Тому были у него очень веские причины. Ну, по существу, он из диалектики, как он понимал, из диалектической логики, выкинул самую материалистическую, самую диалектическую компоненту. Ну, бог ему судья, как говорится. Но важно, чтобы современные коммунисты понимали вот этот момент, очень важно, что да, вот есть товарное производство, есть нетоварное, это противоположности, вот закон стоимости, вот закон планомерного и пропорционального развития, это противоположности, мы можем их неким образом помирить, мы можем их неким образом как бы сочетать в виде каких-то промежуточных состояний, а социализм – это промежуточное между коммунизмом и капитализмом как противоположностями, но, соответственно, мы должны всегда это делать и понимать, что мы должны осознавать, чтобы все это было сознательно, что мы делаем. То есть, можно ли синтезировать противоположности? Можно, легко и никаких проблем. И каждый раз общество будет из одного промежуточного состояния постепенно и плавно перетекать в другое промежуточное состояние. Но двигаться оно должно из товарного в нетоварное производство, вектор движения. Вот из этой противоположности вот в эту. Третье. Совершенно третий пункт, третья проблема понимания планирования, диалектики планирования, она состоит в том, что значит, разговор про планирование, он вообще невозможен и нелеп, и как бы выходит за рамки научности, если он не движется в контексте аристотелевской телеологии. Телеология от слова «телос», то есть, это диалектика целевой деятельности, целеположной деятельности. Вот. Это очень важный момент. Почему? Потому что, во-первых, планирование – это деятельность субъективная, как мы сейчас разберем. Это деятельность, план – это цель, соответственно, планирование – это деятельность целеполагания, деятельность достижения этого цели. Вообще, любая деятельность не бывает бесцельной деятельности. Любая деятельность содержит в себе цель. Не бывает деятельности бесцельной и не бывает деятельности бессубъектной. У любой деятельности всегда есть субъект. Забегая несколько вперед, вот приведу пример, к чему это вот непонимание диалектики телеологии, а советская профессура, она вот уже к 60-м годам, когда умерла вот эта старая профессура, классическая, да, ушла из жизни просто от старости, советская профессура вот утратила понимание диалектики и телеологии, и поэтому все разговоры о планировании зачастую сводились к каким-то совершенно пустопорожним схоластическим спорам, ну, например, там, является ли как бы там деятельность управления и деятельность планирования, там они одно и то же, и не одно и то же. Вот. На самом деле спор сугубо схоластический, то есть это на самом деле здесь работает диалектика телеологии. То есть, вот есть цель. Вот есть план, это цель. Соответственно, как бы планирование предполагает два смысла: деятельность формирования цели, то есть целеполагание, деятельность осуществления цели. То есть любая деятельность это деятельность осуществления цели. Соответственно, как бы планирование и управление они обладают диалектическим тождеством и нетождеством. То есть, по отношению к самому себе управление и планирование это не тождественны, а по отношению к своему иному, то есть по отношению к планированию, естественно, и управление. Деятельность и планирование – это одно и то же. В совокупности это и есть диалектическое тождество, как единство тождества и нетождества. Вот, поэтому получается следующим образом. Разговор о планировании вне контекста трестирования и синицирования, вне контекста понимания в сущности товарного производства, которое было раскрыто Николаем Хестином в его бессмертном произведении, вне контекста разговора, вне контекста диалектики телеологии, то есть диалектика субъективной деятельности, этот разговор является ненаучным и просто-напросто, ну, это пустое, пустое просто толчья воды в ступе, это фикция. Вот, значит, современная как бы молодежь, значит, источниками знаний о теории трестирования и синдицирования являются труды следующих совершенно ныне забытых как бы ученых, мыслителей. Это прежде всего Роберт Лифман, это выдающийся немецкий экономист, хотя он английского происхождения. Вот. Родился он, кажется, в 1874 году, умер в 1941. Главный его труд, на самом деле, у него много трудов по теории трестирования и синдицирования, но главный его труд – это его фундаментальный труд «Картели и тресты», авторизованный русский перевод с 6-го немецкого издания, издательская серия «Проблемы мирового хозяйства» под редакцией профессора Фалькнера, это руководитель группы переводчиков. «Москва, 1925 год», группа переводчиков Фоломин, Зубкова, Кач, Зак и Фалькнер. Вот, значит, соответственно, в этой книге, собственно, является, эта книга представляет собой сумму знаний по теории трестирования и синдицирования. Вот, не ищите фамилию и имя Роберта Лифмана ни в Гугле, ни в Википедии, вы ее там не найдете. Вот, эта книжка совершенно забыта современными мыслителями, учеными и коммунистами, кстати. Прежде всего, самое главное, что она забыта напрочь коммунистами, потому что современные коммунисты напрочь забыли теорию трестирования и синдицирования, напрочь забыли, что не бывает никакого планирования без трестирования и синдицирования. Вот. А следующее ключевое имя выдающегося ученого – Петр Алексеевич Парфаньяк. Это его знаменитый трактат к «Картели, концерны и тресты. Очерки концентрационного движения в промышленности. Москва, Петроград. Центральное кооперативное издательство. 1923 год». Вот. Значит, это выдающийся наш экономист, который очень много и плодотворно работал в 20-е, 30-е, 40-е и даже 50-е годы. В основном по теме трестирования, синдицирования, себестоимость, хозрасчет, планирование себестоимости. Ну, на самом деле, многое из того, что как раз мы говорили в предыдущих роликах, оно почерпнуто из его собственных трудов. Вот. Значит, чем уникальны Роберт Лифман и Петр Парфаньяк? Кстати, Парфаньяк, по-моему, полгода назад у нас был в Википедии. Тогда я залазил, чтобы проверить просто некоторые брошюры Парфаньяка 20-х годов. Там на обложке напечатано «Парфеньяк» через «Е». Ну, это просто техническая опечатка. Вот. А давеча проверил третьего дня. Парфаньяк у нас из Википедии исчез. Это я просто попутно напоминаю нашей молодежи. Ребята, очень аккуратно с разными там вражескими интернет-шмикипедиями и прочим вот этой билибердой. То есть, старайтесь все-таки очень критически оценивать электронные источники информации, потому что действует система уничтожения книг на бумажных носителях, книги уничтожаются. Вот, и, соответственно, будьте очень аккуратны. Старайтесь всегда все-таки перепроверять источники и старайтесь всегда все-таки доверять больше источникам на бумажных носителях. Почему? Потому что, понятно, если уничтожить сначала все бумажные носители, все перевести в электронный вид, а потом просто можно одним нажатием кнопочки, кого надо из Википедии удалить, кого надо в Википедию добавить, удалить какой-то кусок текста и так далее. Я уже обращал ваше внимание, не поленюсь лишний раз повториться, что на мемориальных страницах академика Венедиктова и Николая Хессина самые главные их, значит, как бы труды, которые посвящены пониманию экономической модели диктатуры пролетариата, потерты. Вот так просто потерты в списках их, в списке их научных работ. Вот. Значит, третий основной мыслитель, фундаментальный мыслитель наш, труды которого являются источником знания о теории трестирования и синдицирования. А из теории трестирования и синдицирования вот прямо вот естественным образом вытекает планирование. Является наш выдающийся советский, русский советский экономист Владимир Конторович. Владимир Яковлевич Конторович умер в 1977 году. А родился, если мне память не изменяет, в 1901 году. Вот, в частности, его фундаментальный труд «Советские синдикаты» с предисловием Сергея Струмилина. Второе издание – это 28-й год, первое издание – 26-й год. По-моему, еще было издание в 30-е годы, но это не точно, возможно, не было. На самом деле, этот его труд «Советские синдикаты» допущен в качестве учебника и учебного пособия для семинарских занятий в вузах. То есть, по этому учебнику по теории трестирования и синдицирования учились советские студенты в 20-е, 30-е и 40-е годы, соответственно. Вот. Значит, Конторович, значит, чем особенно ценны труды Роберта Лифмана и Петра Парфаньяка? И чем, например, они отличаются от трудов Рудольфа Гильфердинга? Рудольф Гильфердинг, он тоже написал фундаментальный труд «Финансовый капитал», где тоже раскрываются эти моменты. Но в отличие от Гильфердинга, и Лифман, и Парфаньяк, они непосредственно в Германии изучали на, что называется, на живых непосредственных документах практику действий германского правительства по принудительному трестированию и принудительному синдицированию германских предприятий в годы Первой мировой империалистической войны. Это очень важный момент. Почему? Потому что как бы никто из других экономистов таким богатым эмпирическим материалом, как на самом деле действует и работает трестирование и синдицирование, как осуществляется принудительное синдицирование, как ведет себя государство в тех случаях, когда надо вводить принудительное синдицирование. Вот этими знаниями обладают, как я понимаю, только вот именно эти два мыслителя, Роберт Лифман и Петр Парфаньяк. Вот, Конторович, он просто обобщает из других разных источников, но в частности, и вот приведу вам еще пример. Сталинская советская энциклопедия, та, которую мы почти год назад Дмитрием Юрьевичем цитировали, статья про тресты и синдикаты. И вот здесь, в частности, дается такой список литературы. Лифман, Парфаньяк, естественно. Есть еще также хорошая работа Леви «Основа экономического могущества США». Это 33-й год, Москва. И вот еще обращаю внимание, на... Так, Гальбах. А, вот синдикаты. А, Гольштейн. Гольштейн, юрист. Гольштейн, синдикаты и тресты. Москва, 1912 год. Ну, там, конечно, книжка довольно толстая и очень подробная, но там слишком такой юридический уклон. А вот как раз в трудах Лифмана, Конторовича и Парфаньяка как раз вот сбалансирована юридическая компонента и, соответственно, экономическая. Вот. Значит, почему? То есть, получается следующее. Возникла ситуация. То есть, современная молодежь, конечно, очень горько наблюдать, как некоторые представители современной молодежи пытаются рассуждать о планировании вне контекста теории трестирования и синдицирования, не понимая, что планирование, исполнение плана, оно невозможно без трестирования и синдицирования. Просто в принципе невозможно. Вот. Это не вина нашей современной научной молодежи, в том числе любознательной, в том числе коммунистической, это ее беда. Почему? Потому что наша молодежь, она должна все-таки сделать поправку на принцип партийности в науке и в искусстве. Да, дело в том, что буржуазная профессура, она даже если и знает это, хотя на самом деле многие просто не знают этих теоретических основ планирования, она не будет как бы... она не будет как бы слишком подробно это все нашей молодежи разжевывать, ну, потому что невыгодно. Мы уже говорили об этом, что если молодому человеку объяснить всю теорию синдицирования и трестирования, то он просто вот автоматически, как на салазках, на санках из горки, въедет в коммунизм и станет коммунистом до мозга костей. Вот. То есть, если студенты начнут изучать теорию трестирования и синдицирования, они почти поголовно вместе со своими преподавателями станут коммунистами. Естественно, для современной буржуазии и ее идеологических халуев, интеллектуальной прислуги, так подобное положение вещей, мягко говоря, ну, не совсем комфортно. Вот, произошло как бы некая утрата понимания, утрата вот этих изначальных знаний. Причем, когда читаешь книги выдающихся наших ученых 30-х годов, вот, ну, все, они все это мыслят, понимают совершенно, вот, ну, понятно. Какое еще к черту планирование без трестирования и синдицирования, если тресты и синдикаты, то есть монополия, это высшее достижение как бы капиталистического хозяйства. Соответственно, если мы дальше начинаем строить коммунизм, то у нас, вот, как я говорил, у нас как бы последний этаж капитализма, монополии, становится подвалом нашего коммунистического и социалистического знания, фундамента. Вот, поэтому утрата понимания и неизвестность вот этого контекста, она произошла, вот я бы выделил все-таки три причины вот такой разрыва интеллектуальной связи поколений. Во-первых, это война проклятая, как я уже говорил, то есть слишком много молодых ученых, учеников вот этой старой красной профессуры, старой профессуры, которая была до мозга костей проникнута идеями коммунизма, слишком много учеников погибло на Великой Отечественной войне. Там погибло критическое, совершенно запредельное количество самых передовых представителей нашего общества, то есть коммунистов. Это первое. Второе. Разрыв непрерывности произошел еще и в смысле кадров. Вот когда был принят этот предательский диверсионный закон 57-го года, 10 мая 57-го года, который одним ударом в дребезги сразу напрочь снес всю систему вот этой экономической модели диктатуры пролетариата. И что произошло? Несколько десятков тысяч высококлассных специалистов, которые работали в трестах и в главках, возвращенных главках наркоматов, они были просто там, ну, с соблюдением, естественно, трудового законодательства, просто вышвырнуты на улицу. Ну, понятно, эти люди не поехали в эти идиотские совнархозы работать в Горбоне, видали эти совнархозы в белых тапочках, потому что совнархозы – это был просто джентльменский клуб, куда красные директора могли просто приехать там, поплакаться друг другу в жилетку, почему все так плохо. Вот. Эти люди не пошли работать в совнархозы, обладающие уникальными знаниями о том, как функционирует вот это сталинское экономическое чудо. Они, естественно, ушли в преподавание, ушли, может быть, там в какие-то там сохранившиеся министерства, ушли. Ну, в общем, где-то они нашли себя, я думаю, даже еще и устроились даже еще лучше, чем было. Но смысл именно следующий, что они оказались вышвырнуты из системы управления нашего экономического дела, из системы управления нашей экономики, и они не смогли передать эстафету знаний. То есть, возник интеллектуальный разрыв связи между поколениями. То есть, просто, грубо говоря, когда попытались в 65-м году хоть что-то там с ножевую нитку восстановить, вот этот чудовищный ущерб, принесенный этой реформой 57-го года, то, я так понимаю, там просто оказалось некому это физически делать, потому что люди просто разошлись заниматься своими делами. Ну, а вы тут как хотите, так и ковыряйтесь. Вот. И плюс третий момент. Продолжается идеологическая борьба, которую буржуазия ведет. Третий пункт, почему возник этот утрата понимания и разрыв интеллектуальных связей поколений. Это идеологическая борьба и все-таки вот уничтожение бумажных книг. Понимаете? Мы об этом подробно говорили во всех предыдущих роликах. То есть, вот было два СССРа. И, соответственно, почему книги в библиотеках уничтожаются? Просто для того, чтобы наша современная любознательная молодежь не получила доступа к этим правильным старым книгам первого правильного сталинского СССР. Почему? Потому что многие книги после гибели Сталина, они вообще никогда больше не печатались. Вот. И получается, возникла такая еще ситуация, как мы говорили, что современная как бы капитализм монополистический, он своего рода как бы находится на нелегальном положении. То есть, формально, понятно, из каких соображений, мы об этом тоже подробно говорили, формально как бы монополии якобы запрещены, при этом парадоксально, что все вокруг нас окружает, что, чем мы пользуемся, все вокруг, что нас окружает, это продукт именно монополий. А формально монополистическая деятельность запрещена. И, соответственно, как бы, а что преподавать? Вот что преподавать современной буржуазной профессоре, современным студентам? Теория построения монополий? Какая еще теория построения монополий? Нет, у нас монополии все запрещены. Формально они запрещены, но на самом деле через своего рода там, юридическое крючкотворство, понятно, что все это фикция, антимонопольные юридические фикции, они просто маскируют монопольную экономику современную, потому что современная экономика, в ней полностью отсутствует какая-либо конкуренция. Ну, если не считать там всяких мелких барбершопов, шопов и тому подобной ерунды. Вот. Понятно, что главный классовый мотив введения антимонопольного законодательства, я напомню, мы об этом говорили, это диссоциация трудовых гиперколлективов, потому что трудовой коллектив Треста – это такая огромная штука, как мы говорили, там бывали Тресты, которые насчитывали и по 400, и по 480 тысяч человек трудового коллектива. То есть, трудовой коллектив Трест, он в одно лицо может сделать как бы пролетарскую революцию. Естественно, буржуазия в этом не заинтересована, и поэтому антимонопольное законодательство, оно сориентировано на то, чтобы диссоциировать, разобщить трудовые коллективы, деклассировать пролетариат, разукрупнить какие-то крупные трудовые суперколлективы. Вот. И поэтому современные наши любознательные молодежи принципиально важно знать теорию трестирования и синдицирования. Для чего? Потому что они должны узнавать монополистический капитализм, когда он рядится вне монополистическую маску, как это происходит сейчас. Это как вот если ваш сосед, к примеру, дядя Вася, вот он берет, наклеит бороду, наклеит усы, повесит на себя парик, наденет очки. Но если вы хорошо знаете этого вашего соседа, дядю Васю, то вы его узнаете и с наклеенной бородой, и в парике, и в очках, вы все равно его узнаете. И скажете: о, Вася, привет, ты что это сегодня тут с наклеенной бородой, да еще и в парике женском. Вот. Очень важный этот момент. То есть, соответственно, наша современная молодежь, она должна знать теорию трестирования и синдицирования, именно для того, чтобы уметь узнавать современный капитализм, потому что современный капитализм 21 века – это тот же самый монополистический капитализм, каким он был 100 лет назад. Просто он на себя напяливает вот все эти антимонопольные приклеенные атрибуты. Антимонопольно приклеенная борода, антимонопольное законодательство, приклеенные усы, антимонопольное законодательство, приклеенный там женский парик. Но, в принципе, это тот же самый кондовый, зверский, чудовищный монополистический капитализм, каким он был, еще сложился еще 100 и даже больше лет назад. Вот, поэтому получается следующее, что буржуазная профессура вам, современной любознательной молодежи, она не будет вам подсовывать правильных книг. Она не будет вам подсовывать правильных книг там, Роберта Лифмана, Петра Парфаньяка, Владимира Конторовича, где раскрывается теория построения монополий, как монополии возникают, как они складываются, почему планирование – это деятельность, неотделимая от монополистической деятельности и так далее. Вам никто это объяснять не будет. Не будет вам подсовывать эти знания. Почему? Потому что знания – это самая бесценная валюта, которая никогда не обесценивается. Если вы будете обладать этими уникальными, сакральными, не побоюсь этого слова, знаниями, вы будете слишком конкурентоспособны. А буржуазия не заинтересована в том, чтобы вы были слишком умненькими. Буржуазия заинтересована в том, чтобы вы были в основном своим дебилами. И, к сожалению, надо признать, во многом у нее это получается. Особенно, если глянуть на вопросы. Особенно коммунистов. Вот. Значит, поэтому... Ну, приведу вот такой пример. Вот есть такой человек по имени Антонио Грамши. До сих пор не знаю, как правильно ставить ударение, извините. Вот. И современные оппортунисты подсовывают современную молодежь. Вот, почитайте тюремные тетради там, и так далее и тому подобное. Но поймите, мы уже говорили об этом. Истина, она тотальна и тоталитарна. Истина... выше страданий и выше даже богов. Мы очень с большим уважением относимся к товарищу Грамши. Мы уважаем его подвиг, мы уважаем его страдания, которые он претерпел от фашистов в этой фашистской тюрьме. Но при всем уважении к товарищу Грамши, ну, если он написал в тюрьме чушь, то это чушь оппортунистическая и во многом троцкистская, она не перестает быть чушью только от того, что он страдал. Потому что истина, она выше страданий. Выше даже богов истина. Понимаете? И, соответственно, нашей молодежи никто не подсовывает вместо Антонио Грамши, допустим, сочинение того же Михаила Андреевича Рейснера. Выдающийся юрист. Умер в 28-м году. Вообще-то, это создатель нашей теории советского права, теории диктатуры пролетариата, теории, значит, теории революции и так далее и тому подобное. То есть, это юрист, который написал многие-многие тома юридических произведений. Он одновременно был и философ, и социолог, и политолог. И в некотором смысле, если политология – наука, хотя на этот счет там есть некоторые другие соображения, если политология – наука, то вообще-то одним из ее, а возможно, даже единственным ее основоположником был именно Михаил Рейснер. А где эти книги Михаила Рейснера? Они все в топке, они все вычеркнуты. Кто из современных коммунистов знает вообще о существовании такого титана мысли, как Михаил Рейснер, например? То есть, это человек, который там написал многотомное исследование отдельно по теории государства, отдельно многотомное исследование по теории права, отдельно многотомное исследование по теории государства и права, который создал нашу теорию права, который, кстати, беспощадно критиковал первую советскую конституцию СССР 24 года за то, что она, как ни странно, была слишком буржуазной и недостаточно пролетарской. Да-да, мы это еще будем цитировать. То есть, я ведь не зря не просто так сказал, что наша красная профессура 20-х, 30-х, 40-х годов, они большие коммунисты, чем сами Ленин, Сталин и прочие большевики. Это вовсе не пустые слова, это не пустая фраза. Вот, соответственно, если вы нашей молодежи с коммунистической, им никто не подсовывает книжки Михаила Рейснера, они не печатаются, они не издаются. Или вот еще один тоже такой пример, пожалуй, тоже наглядный. Был такой оппортунист, меньшевик, и там, в общем, полународник, непонятно, Чаянов. Вот тоже очень популярный человек. Его книги Чаянова по крестьянскому вопросу, они сейчас публикуются. Он там, естественно, рассуждает с откровенно меньшевистских, кулацких, мелкобуржуазных, народнических позиций. Его достаточно в 29-м году достаточно жестко критиковал Сталин. Вот. А есть у нас, допустим, такой титан мысли, как Озерецковский Николай Евгеньевич. Озерецковский Николай Евгеньевич. То есть, простите, но их даже... Кто сейчас из современных коммунистов знает, кто такой Озерецковский Николай Евгеньевич? Николай Озерецковский. Это человек, который стал классиком еще при царе, классиком и академиком еще при царе Николае Кровавом. У него еще до, по-моему, до Первой мировой империалистической войны вышло академическое полное собрание трудов то ли в 12, то ли в 14 томах. Это был самый выдающийся специалист по земельному праву, в том числе по праву крестьянскому обычному праву. Имеется в виду от слова «обычай», то есть обычное крестьянское право. У него существует целый комплекс многотомных исследований, посвященных теории землевладения, теории там, крестьянских сделок с частновладельческой землей и так далее. В годы советской власти он создал теорию построения промысловой кооперации многотомную, теорию построения потребительской кооперации, теорию построения финансовой кооперации. И самое главное, именно Николай Озерецковский является создателем теории колхоза. Строительства. Кто из современных коммунистов знает, кто такой Николай Озерецковский? Кто? Его имя совершенно предано забвению, хотя книги Николая Озерецковского печатались совершенно гигантскими тиражами в 20-е, в 30-е, в 40-е годы. У него была как бы теория колхозного строительства в краткой и наиболее популярной версии, там в чуть более полной, совсем в толстой, такая толстая книжечка. Вот, соответственно, получается, что современные, как бы современные коммунисты даже не знают, кто у нас создавал теорию колхозного строительства. А если вы почитаете труды Николая Озерецковского, вам станет совершенно ясно, как белый день, что колхоз, советский колхоз сталинской эпохи – это и есть реинкарнация русской крестьянской общины. И получается, что когда пришла перестройка, нашей молодежи и вообще мыслителям и прочим людям, интересующимся, начали подсовывать книжки разных там оппортунистов, там всякие там вот эти там Бердяевы, там Ильины. Господи, ну кто такой Иван Ильин по сравнению с Михаилом Рейснером? Ну просто жалкий обмылок, прошу прощения, обмылок. Кто такой Бердяев по сравнению с Рейснером? Обмылок. Ну, Бердяева печатают, а Михаила Рейснера нет. То же самое и с Изяевсковским, то же самое с академиком Венедиктом, то же самое с Николаем Хесиным и так далее. Вот, поэтому еще один, пожалуй, самый яркий пример. Вот у нас есть такой экономист Василий Берлифлеровский, абсолютно забытая личность современными коммунистами. Это человек, который, хотя и принадлежал к народникам, но он как бы раскрыл в своих экономических сочинениях, в своих трудах, он раскрыл вообще весь тот ад, в котором жил русский крестьянин, русский человек вот в XIX веке. Это на самом деле, там читаешь сочинение Василия Берви-Флеровского. Берви – это его настоящая фамилия, а Флеровский – это его литературный и вообще партийный псевдоним. Вот, соответственно, в книгах Василия Берви-Флеровского описывается такой ужас относительно того, в каких реальных условиях жили наши предки в XIX веке, то там просто волосы дыбом встают, и как бы совершенно непонятно, как вообще люди выживали. То есть режим труда и отдыха русского крестьянина в XIX веке практически ничем не отличается от режима труда, отдыха и питания в нацистских концлагерях. А тем не менее, нацистские концлагеря просуществовали всего лишь несколько лет, а в этом аду наши предки жили многие-многие годы, многие-многие поколения, и ничего, и как-то выживали. Кому известен из современных коммунистов Василий Берви-Флеровский? Его, как вы уже догадались, сочинения этого выдающегося ученого никогда больше не печатались после гибели Сталина. А ведь, напоминаю, для того, чтобы прочитать сочинение Василия Берви-Флеровского в оригинале, на языке оригинала, на русском языке, Карл Маркс, вот только вдумайтесь в это, выучил русский язык письменно и устно только для того, чтобы прочитать Василия Берви-Флеровского. И увековечил имя Василия Берви-Флеровского в предисловии ко второму изданию или к третьему изданию, английскому изданию «Капитала». Кто из современных коммунистов вообще помнит, кто это такой? И получается следующее, что в голове у современных коммунистов есть целый пробел. То есть, вот как бы очень важно для образованного человека не просто читать некое большое количество книг. Здесь количество ничего не решает. А очень важно, чтобы образованный человек прочитал правильные книги. Понимаете, чтобы знание было из правильных книг исходило. Современные коммунисты не знают, кто такой Венедиктов, Хесин, Шредер. Профессор Шредер – это автор теории построения промышленного советского права. Мы его цитировали в наших роликах не так давно. Профессор Киснемский – выдающийся юрист, который тоже занимался проблемой трестирования, синдицирования. Рейснер Михаил, Озерецковский, Илья Ильинский – автор. Это люди, которые работали в том числе и по теории построения советского права, по теории диктатуры пролетариата, вот. Василий Берви-Флеровский и так далее. Еще важный момент, допустим, выдающаяся заслуга. Вот у современных многих коммунистов есть такое слабое место, уязвимое. Они как бы отождествляют право и государство. То есть, они ставят слишком жесткую связку. А как раз Михаил Рейснер разоблачил этот момент в своих многочисленных трудах и показал, что право – это идеологическая компонента, и оно не обязательно, право, оно не обязательно фиксируется в каких-то бумажных носителях. Допустим, вот у пролетариата есть право на диктатуру пролетариата, и у пролетариата есть право на совершение революции. Найдите мне хоть в одной буржуазной современной конституции, чтобы где-то было это право в каком-то писанном законе, вот на листочке бумажки, чтобы это право было где-то зафиксировано. Найдите такое. Этого нет. И Михаил Рейснер объясняет, почему этого нет. И коммунисты должны эти вещи понимать и мыслить. А для многих коммунистов, как бы у многих коммунистов, сами того ни при чем они не замечают, что у них просто вот в башку натолкано это все, как бы вся вот эта вот буржуазная белиберда и некоторые вот эти вот буржуазные мыслеформы. Вот, поэтому получается следующее. Если современные коммунисты не знают, кто такой академик Венедиктов и в чем состоит его суть его научного подвига, не знают, кто такой Николай Хесин, в чем суть его научного подвига, не знают, кто такие Шредер, Киснемский, Рейснер, в чем суть научного подвига его, этих выдающихся мыслителей и ученых, не знают, кто такой Изяевсковский, Ильинский, Берви-Флеровский, то их Гегель, которым многие современные молодые коммунисты так нелепо увлечены, И этот их Гегель нужен им как зайцу стоп-сигнал, прошу прощения. Вот именно так. То есть, это чудовищный пробел в мышлении современных коммунистов, который как бы мешает им быть успешными. Почему? Потому что аристотелевская телеология, ну и вообще телеология, потому что другой-то нет, она как бы предполагает, что для того, чтобы деятельность была успешной, особенно деятельность политическая, она должна быть четко вот основана на правильной, на истинной, правильной, проверенной на практике теории. И, соответственно, вот эти пробелы, утрата соотношения текста и контекста, они, конечно, очень удручают у современных коммунистов. Это их главное, очень слабое место. Итак, говорить о планировании вне контекста трестирования, синдицирования, вне контекста понимания диалектики товарного и нетоварного производства и вне контекста телеологии, потому что это деятельность коллективных субъектов, это деятельность целеположная, деятельность осуществления целей, совершенно ненаучно и неправильно. Теперь перейдем к цитатам. Вот смотрите, начнем, пожалуй, с самого, что называется, с поверхности. Да, вот я ведь не зря в прошлом году, когда мы записывали один из роликов, я сакцентировал внимание нашей любознательной молодежи, что когда вы начинаете изучать теорию научного коммунизма, прежде всего внимательно читайте алфавитный указатель к трудам Маркса, Энгельса, ну и Ленина, соответственно, и так далее. Почему? Потому что в алфавитном указателе содержится огромное количество смысловых подсказок. Вот я, значит, алфавитный указатель к полному собранию сочинений Маркса Энгельса, это второе издание. Соответственно, этот алфавитный указатель датирован 83-м годом, если я не ошибаюсь, или 84-м. И здесь, вот, в частности, капиталистический способ производства, двоеточие. И, в частности, вот написано «Анархия производства при капитализме». И там дается номер тома, номер страницы, где об этом что-то говорится. И дальше. То, что интересует нас. То есть, тресты при капитализме и необходимость планового производства. Тире, там том такой-то, страница такая, том такой-то, страница такая. То есть, иными словами, вот в алфавитном указателе уже это у нас сейчас 179-я страница алфавитного указателя. Уже содержится смысловая подсказка на связь, что между трестированием и плановым производством есть некая смысловая связь, как учит нас Аристотель. Истинная – это когда мы усматриваем и обнаруживаем и распознаем связанность связанного и несвязанность несвязанного. Вот, то есть, между трестами, то есть, монополиями в целом и необходимостью планового производства и плановым производством есть смысловая связь. Уже вот в этом даже алфавитном указателе содержится соответствующая смысловая подсказка. Еще раз обращаю внимание. Кстати, вот я посчитал, на этой 179-й странице содержится 24 смысловых подсказки. Причем это такие вот смысловые подсказки, то есть, вы просто голову сломаете. То есть, вы потратите годы, чтобы понять, что без трестирования и синдицирования нет никакого планирования, вы можете потратить годы, прочитать горы книг, и все равно так и не догадаетесь до этого, если кто-то, допустим, если вы меня не слушаете, не слышали, то, соответственно, если вам никто это не подскажет, вы можете сами до этого никогда и не догадаться. Поэтому обращаю внимание нашей любознательной молодежи, пожалуйста, не пренебрегайте, не брезгуйте подглядеть в алфавитный указатель, этот алфавитный указатель, этим занимались специальные ученые, был специальный институт марксизма-ленинизма научный. Соответственно, здесь очень много таких смысловых подсказок, которые показывают связь чего-то с чем-то, именно связь какую-то смысловую. Иногда эти намеки даны буквально вот одной фразой или одним словосочетанием, допустим, там три ступени производства, простая кооперация, мануфактура и крупная промышленность, двоеточие, то есть все, и у вас уже подсказка, что есть, оказывается, три ступени капиталистического производства, а есть еще и монополистическое, а есть еще вот это, а есть еще и другое. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте, не пренебрегайте этими очень важными источниками информации. Они как бы в любом случае дают вам более осмысленное и более упорядоченное знание. Это очень важно. Ну, в конце концов, вы сэкономите гигантское количество времени. Вот подчеркиваю, если вам специально заранее кто-то не подсказал, что не бывает никакого планирования без трестирования и синдицирования, вы просто можете уйти в научный лес и просто оттуда никогда не вернуться. Вы потратите годы, и все равно в конечном счете так ни до чего и не догадаетесь. потому что буржуазия, естественно, вам подсказывать этого не будет. А вот теперь Фридрих Энгельс. О трестах и планировании. Значит, статья «Развитие социализма от утопии к науке», 1880 год, том 19, страница 185-230. Вот этот фрагмент из Энгельса, где, от которой вот упоминается в этом алфавитном указателе, вот второй фрагмент. Итак, цитируем. «Это противодействие мощно возрастающих производительных сил их капиталистическому характеру. Это возрастающая необходимость признания их общественной природы принуждает класс самих капиталистов все чаще обращаться с ними, насколько это вообще возможно при капиталистических отношениях, как с общественными производительными силами». То есть, обобществленность капиталистического производства, она все время возрастает и возрастает. И далее. Как периоды промышленной горячки, так и самые крахи, ну, то есть, депрессии, крахи в экономике, приводят к такой форме обобществления больших масс средств производства, какую мы встречаем в различного рода акционерных обществах. Точка. Некоторые из этих средств производства и сообщения, как, например, железные дороги, сами по себе до того колоссальны, что они исключают всякую другую форму капиталистической эксплуатации. На известной ступени развития становится недостаточно и эта форма. Все крупные производители одной и той же отрасли промышленности данной страны объединяются в один трест. Ключевое слово – в трест, в союз с целью регулирования производства. То есть, монополия, вот она складывается, монополия естественным образом в результате конкуренции, все. Вот как только монополия сложилась, все, поехали, началось регулирование. А регулирование – это момент планирования как целеположенной деятельности, целеосуществления. И дальше. Они определяют общую сумму того, что они, имеется в виду монополии, они определяют общую сумму того, что должно быть произведено, распределяют ее между собой и навязывают наперед установленную продажную цену. Навязывают. А так как эти тресты при первой заминке в делах большей частью распадаются, ну, это тогда вот в 19 веке они еще не были такими устойчивыми, распадаются, запятая, то они тем самым вызывают еще более концентрированное обобществление. То есть, обобществление идет по пути все больше и больше концентрации производства. Двоеточие. Целая отрасль промышленности превращается в одно сплошное колоссальное акционерное общество, запятая, конкуренция внутри страны, уступает место монополии. Еще раз, конкуренция внутри страны уступает место монополии этого общества внутри данной страны, говорит Фридрих Энгельс. Так это и случилось в 1890 году с английским производителем производством щелочей, которое после слияния всех 48 крупных химических фабрик перешло в руки единственного, руководимого единым центром общества с капиталом в 120 миллионов марок. Дальше Энгельс продолжает. Внимание, в трестах свободная конкуренция превращается в монополию, а бесплановое производство капиталистического общества капитулирует перед плановым производством грядущего социалистического общества. Ключевые слова Фридриха Энгельса. Обратите внимание, это не какой-нибудь, а 1880-й лохматый год. То есть, уже тогда классики марксизма понимали, что вот будущие ростки будущего коммунистического общества, то есть, будущего планового, то есть, не товарного производства, они как бы изнутри, уже внутри капитализма прорастают. Это важнейший момент. Дальше Энгельс продолжает. Правда, сначала только на пользу и к выгоде капиталистов. Но в этой в своей форме эксплуатация становится настолько осязательной, что она должна рухнуть. Ни один народ не согласится так долго мириться с производством, руководимым трестами, с их неприкрытой эксплуатацией всего общества шайкой лиц, живущих стрижкой купона. Так или иначе, с трестами или без трестов, в конце концов, государство, как официальный представитель капиталистического общества, должно взять на себя руководство производством. Ну, это следующая фаза, то есть, государственно-монополистический капитализм. Эта необходимость превращение в государственную собственность наступает прежде всего для крупных средств сообщения, двоеточие, почта, телеграфы и железные дороги. То есть, понятно, что обобществление в виде государственного капитализма, оно наступает прежде всего вот в этих крупных инфраструктурных моментах. Дальше. Фридрих Энгельс, 1895 год, статья «Критики проекта социал-демократической программы 1891 года», собрание сочинений, том 22, страница 234, цитата. «Капиталистическое производство, ведущееся акционерными обществами, это уже больше не частное производство, а производство в интересах многих объединившихся лиц. Если мы от акционерных обществ переходим к трестам, тоже в чистом виде монополии, которые подчиняют себе и монополизируют целые отрасли промышленности, то тут прекращается не только частное производство, но и отсутствие планомерности. То есть, еще раз, то тут прекращается не только частное производство, но и отсутствие планомерности. То есть, мы, если есть трест, если есть монополия, есть планомерность, есть план. Вот, и они связаны между собой, и разорвать их совершенно невозможно. Дальше. Курский Михаил Дмитриевич, выдающийся наш экономист, социалистическое планирование народного хозяйства СССР. Ну, наиболее научно-популярная брошюра, он фактически такой сжатый учебник для обществоведческих факультетов и училищ. Госполитиздат Москва, 1945 год. Цитата. «В первые годы осуществления новой экономической политики были достигнуты значительные экономические успехи в создании предпосылок успешного народно-хозяйственного планирования в новых условиях. Эти предпосылки заключались в двоеточие. Первое – в создании твердой валюты. Второе – в организации советского кредита. Третье – в накоплении материальных фондов, допускающих маневрирование ими». Маневрирование, планирование без маневрирования невозможно. Мы отдельно об этом поговорим. И четвертое – в осуществлении и укреплении таких форм организации хозяйства, как советские тресты и т.д. То есть, советские тресты, синдикаты, парасиндикаты. Вот. И пятое – в наличии ряда отдельных, построенных на основе опыта, планов, в первую очередь, бюджетных планов. Страница 18. То есть, очень важно, что у советских экономистов конца 40-х годов было четкое понимание, что трестирование, синдицирование советской промышленности, то есть, наличие трестов и синдикатов как форм организации нашей промышленности, вот, синдикатов, потом их сменили парасиндикаты, то есть, это были всесоюзные объединения, как мы говорили, и, соответственно, хозрасчетные главки наркоматов. Это тоже парасиндикаты. Так вот, эти формы организации нашей советской промышленности, они совершенно... То есть, без них планирование невозможно. Это очень важный момент. Есть трестирование и синдицирование, значит, есть планирование. Нет трестирования, значит, планирование превращается просто в фикцию. Значит... Одной из основных задач планирования – это установление правильных соотношений в развитии в различных отраслей хозяйства. Общественное производство требует определенного соответствия в распределении общественного труда между отраслями. Маркс писал это из письма Кугельману. «Известно всем, что для соответствующих различным массам потребностей, масс продуктов, требуются различные качества определенной массы общественного совокупного труда. Очевидно, само собой, что эта необходимость распределения общественного труда в определенных пропорциях никоим образом не может быть уничтожена определенной формой общественного производства, изменится может лишь форма ее проявления». То есть, иными словами, как только у нас возникает монополия, она начинает уже регулировать пропорциональность общественного производства естественным образом на нетоварной основе. То есть, монополии внутри монополии, продукты труда, как мы об этом говорили, движутся не как товары. Все. Если продукты труда движутся не как товары, то управление движением этих продуктов – это и есть планирование, момент планирования. Вот. Значит, следующий момент. Конторович о планировании. Это его учебник «Советские синдикаты», учебное пособие, 28-й год, второе издание. Вот. Значит, что касается, Конторович пишет на 32-й странице, что касается регулирования промышленности, объединенной в монополии, это Конторович пишет уже о нашей, о советской промышленности, да, то оно всецело зависит от самой формы монополии. В трестах и трестоподобных объединениях все производство всецело подчинено монополии. Внимание, внутри треста всецело осуществляется, как мы уже указывали, план. То есть, план – это то, что внутри треста, то, что внутри синдиката. План – это то, что внутри монополии. Есть монополия – есть план. Нет монополии – нету плана. «Дитя мороженое, бабе цветы». Дальше. «Входящие в состав треста предприятия не самостоятельны, и руководящий орган треста направляет весь производственный процесс». Направляет весь производственный процесс. То есть, деятельность осуществления и исполнения плана. «Вся политика цен и торговля в тресте едина и не может быть иной. В тесных концернах, например, в контролирующих обществах в некоторых других органах, а также во вполне развитых синдикатах, регулирование производства органа монополии также весьма значительно, однако оно, как правило, не касается функции управления. В концернах и синдикатах, главным образом в синдикатах последних, представляется, например, весьма сложной, если не невозможной, концентрация производства на лучших предприятиях. В синдикатах это может произойти лишь путем скупки наиболее отсталых предприятий, что вряд ли может происходить в больших размерах. Значительно затруднен также в этих объединениях обмен техническими усовершенствованиями и так далее. Что касается торговой политики, то она определяется, как правило, синдикатами и концернами, но в период депрессии происходит обычно отступление отдельных членов от синдикатской политики. Ну, депрессия – это экономические кризисы. И дальше Конторович продолжает. Указанные выше мероприятия, как централизация сбыта, районирование сбыта, а также контингентирование производства усиливает возможность регулирования промышленности синдикатами. То есть, иными словами, развитие монопольных форм организации промышленности и развитие форм планирования этой промышленности, оно происходит параллельно, практически одновременно. Почему? Потому что вот эта вот централизация, районирование, контингентирование, регулирование – это все моменты планирования как деятельности по осуществлению плана. Следующий пункт, очень важный. Конторович, тоже советские синдикаты, значит, раздел 5, 2 главы, синдикаты как форма организации промышленности, нашей советской промышленности, страница 67, 74, 74. Конторович пишет, промышленные синдикаты являются неотъемлемым элементом организационного оформления нашей промышленности. Планирование промышленности теперь уже невозможно без включения в план соответствующего синдиката. Синдикаты все теснее смешиваются со своими отраслями промышленности, а в утверждаемом ВСНХ плане повышается из года в год значение той части плана, которая осуществляется синдикатами. Страница 74. И дальше идет примечание к этому абзацу. Характерно, что чем дальше, тем все больше синдикаты привлекаются к планированию промышленности самим ВСНХ, не говоря уже о некоторых опытах полного организационного сращивания административного аппарата ВСНХ с синдикатами, в скобочках ВТС. Это когда в 1928 году Всесоюзный текстильный синдикат фактически был слит с главком, и к синдикату перешли функции главка вот этого вот ВСНХ. То есть, синдикат начал выполнять непосредственно от имени государства высшую функцию планирования, а не только исполнение и формирование планов. Запятая, продолжает Конторович, мы имеем факты, когда ВСНХ специальным постановлением возлагает разработку 5-летних годовых планов соответствующей отрасли промышленности. На синдикат поручает ему разработку вопросов рационализации производства и консультации по вопросам капитального строительства, и в то же время путем централизации в синдикате банковских кредитов всей отрасли промышленности обеспечивает убедительность методов экономического воздействия синдиката на входящую в ее состав местную промышленность. Например, как соляной синдикат, 74-я страница. Вот, то есть, грубо говоря, помимо, собственно, административных методов воздействия у синдикатов, как органов планирования, в том числе является и огромный набор инструментов чисто экономических стимулов, о которых мы, кстати, говорили в предыдущих роликах. Дальше. Тоже из той же работы Конторовича. Плановость советского хозяйства и проблема конкуренции. Это раздел 2 главы 2, страница 48. При этом важно подчеркнуть, пишет Владимир Конторович, что плановое влияние государства на советские хозяйства есть органическое свойство нашего строя, столь же типичное для него, как и отсутствие универсального планового начала в капиталистическом строе. То есть, здесь надо понимать, что план и конкуренция, они являются как бы абсолютными антиподами. То есть, если мы планируем, то у нас уже все подлежит регулированию. И если у нас, скажем так, форма построения, организационная форма построения промышленности как бы подобрана правильно, то есть, если все гармонично внутри треста, если трест гармонично сформирован, если гармонично сформирован синдикат, который объединяет в себе соответствующие советские тресты, то там планирование совершенно естественный процесс, который не вызывает каких-то там ни административных, ни других экономических трений. Дальше Конторович продолжает свою мысль. Правильное понимание несовместимости конкуренции между государственными организациями с задачами источниками советского хозяйства мы находим у Трояновского, высказавшегося по этому в сборнике РКИ, рабоче-крестьянская инспекция, ну, как счетная палата по нынешнему, о синдикатах, сборник РКИ о синдикатах еще в 1923 году. Дальше идет цитата из этого сборника. «Ничем не ограниченная свободная конкуренция не может сейчас дать положительных результатов. Свободная конкуренция приводит, в конце концов, к установлению соглашений между конкурентами, то есть к той же монополии. Конкуренция будет отрицанием государственного начала, конкуренция создает анархию в производстве, будет разорительной для промышленности, создать почву для проявления всяких бесхозяйственных стремлений». Страница 50. И дальше Кондорович продолжает. «Необходимо оговориться во избежание недоразумения. Мы говорим о конкуренции лишь как о господствующем методе регулирования рынка. Если применимость для советского государства, его применимость для советского государства мы отрицаем. Однако мы охотно допускаем, пишет Кондорович, что в ограниченных пределах конкуренция неизбежна и в советских хозяйствах, и во многих случаях вполне целесообразна. В следующей, например, главе мы высказываем убеждение, что синдицирование 100% производства в некоторых отраслях, где имеется чисто местная промышленность чисто местного значения кустарного типа предприятия, нецелесообразно. Речь идет главным образом о господствующем начале в области обмена. Вся другая оговорка сводится к следующему. Элементы конкуренции сохраняются и в нашей централизованной в синдикатах торговли и имеют во многих случаях положительное значение. Именно элементы конкуренции. А вот какие? Сейчас внимательно. Так, например, более дорогие тресты, но имеется в виду, у которых там не все в порядке с себестоимостью. Так, например, более дорогие тресты, не укладывающиеся в нормы установленной продажной цены, стремятся достичь уровня себестоимости более дешевых трестов. Каждый трест стремится улучшить свой ассортимент, сделать его более ходким и, следовательно, внутри синдиката конкурировать в кавычках. Кондорович берет слово «конкурировать» в кавычках, конкурировать с другими трестами и так далее. Это соревнование трестов между собой не имеет, конечно, никакого отношения к тому разрозненному столкновению между собой производителей и потребителей, целесообразность которой мы отрицаем. Страница 51. То есть, иными словами, на самом деле, некоторые моменты, как бы, конкуренция, они имеют место и в советском хозяйстве, просто эта конкуренция поставлена на надлежащее место, она находится как бы в таком снятом состоянии, то есть конкуренция, она перенесена внутрь синдиката или внутрь треста, и внутри треста, внутри синдиката конкуренция уже не является конкуренцией, она является именно соревнованием, то есть есть соревнование соответствующих там предприятий, входящих в синдикат или в трест, то есть соревнование трестов между собой или соревнование трестиров предприятий между собой, в результате чего как бы идет вот между ними плотное взаимодействие, они начинают между собой соревноваться, но при этом они это не тождественно частной конкуренции отрозненных товаропроизводителей, они выполняют общую цель, у них есть единая задача, в рамках этой единой задачи они спокойно движутся в нужном направлении, и именно вот этот элемент соревновательности, а именно не конкуренции, а именно соревновательности, он как раз заставляет их предприятие работать более эффективно. То есть, на самом деле, система трестирования и синдицирования, она создает еще и правильную соревновательную среду. Именно не конкурентную, а соревновательную среду. Ну и, соответственно, если эта соревновательная среда, она уничтожается, как это было по закону от 10 мая 1957 года, то, соответственно, как бы и исчезает вот это соревновательное начало, которое заставляет трестированные предприятия, тресты и синдикаты, хозрасчетные главки наркоматов, как бы равняться на лучших. Это принципиальный момент, который мы уже с вами говорили, о том, что в правильной экономической модели диктатуры пролетариата равнение происходит на лучших, а не на худших. А после 1957 года, соответственно, равнение уже было на худших. Феликсу Дзержинскому, отмечает Кондорович, принадлежат слова: «Мы не можем допустить и должны устранить нездоровую конкуренцию, ибо нездоровая конкуренция и состязание – это две разные вещи. Если мы допустим конкуренцию, где же будет наше плановое хозяйство, плановое начало, и где же будут наши политические интересы, которые связаны с тем, чтобы не дать погибнуть отдельному району, являющемуся рассадником рабочей культуры». Это речь Дзержинского на расширенном совещании президиума ВСНХ СССР с представителем ВСНХ Республик, ЦСНХ Промбюро и областных СНХ 2 декабря 1924 года. 52 страница учебника Кондоровича. Вот. Значит, следующий еще фрагмент еще важная цитата о том, что у нас планирование неотделимо от тестирования и синдицирования, они друг другу сопутствуют, и что планирование нужно мыслить исключительно в русле и в контексте тестирования и синдицирования промышленности. Это книжка Владимира Конторовича под названием «Плановое начало в промышленности» с предисловием тоже Струмилина. Это 1925 год. Вот, ну, достаточно такая одна из его первых работ, посвященных теории планирования. Впоследствии Конторович очень много книг написал по этому вопросу. И вот, в частности, здесь по поводу диалектики и монополии плана, значит, Конторович пишет следующее. «Так как огромная часть промышленности государственная, в руках государства находится возможность прямого постоянного регулирования промышленности, сравнивая положение госпромышленности в Советской России с существующим в капиталистических странах формами промышленных объединений, можно уподобить нашу промышленность грандиозному комбинату, являющемуся почти монополистом на рынках изделий, им вырабатываемых. Впрочем, такова главным образом юридическая сущность нашей промышленности, так как непосредственное руководство нашей промышленностью передоверено государством, в кавычки, самостоятельным действующим на началах хозяйственного расчета предприятиям-трестам, кавычки закрываются. Это он приводит в цитату из декрета о трестах. Трестам. Государственная власть направляет работу всей промышленности. Важнейшим методом планирования народного хозяйства является согласование утверждения всех производственных программ крупной и средней промышленности единым органом государственной власти. В системе утверждения центральной властью производственных программ промышленности нужно видеть важнейший рычаг планирования промышленности. То есть, утверждение производственных планов – это и есть как бы деятельность планирования и рычаг именно этого планирования. Вот. А, соответственно, эту деятельность нельзя мыслить вне контекста деятельности трестов и синдикатов. Потому что у нас вся промышленность по ленинскому декрету о трестах, она находится в состоянии тотального трестирования. Поэтому без трестирования и синдицирования разговор о какой-либо промышленной политике и планировании, он просто абсурден. Этой возможности жесткого регулирования производственных программ не имеет и не может иметь никакое капиталистическое государство. В этом основное свойство социалистического планового хозяйства. То есть, иными словами, для того, чтобы регулировать у нас нашу промышленность, и для того, чтобы ее планировать, нам нужно, чтобы она была подвергнута трестированию и синдицированию. На контрасте. Вот, собственно, все познается в сравнениях. Чуть ниже Конторович продолжает эту мысль, как происходило вообще трестирование и какие трудности были связаны с этим трестированием. То есть, после уже завершения эпохи военного коммунизма, дальше вот Конторович пишет следующий момент. Первым шагом в области организации промышленности была ликвидация централизма. Но имеется в виду ликвидация того централизма, который был в эпоху военного коммунизма, вынужденного, когда боролись с интервентами. Запятая. Каковой являлся, как видно из предыдущего, наиболее острым дефектом. По словам наказа Совнаркома о проведении в жизнь новой экономической политики, советское государство вынуждено было в период гражданской войны непосредственно управлять громадной массой самого разнообразного типа предприятий, обслуживание которых далеко не соответствовало тем сырьевым и продовольственным ресурсам, которые находились в распоряжении государства. Непосредственным результатом этого явилась невозможность рационального хозяйственного использования их, многовластия и безответственности. Страница 83. Иными словами, значит, как ни странно, трестирование и синдицирование советской промышленности в 21-22 году, оно как раз являлось моментом ее как бы некой децентрализации. Почему? Потому что, как мы говорим, главкизм – это когда орган непосредственного управления производством, промышленностью не имеет никаких оперативных функций. Оперативные функции – это функции от слова «операция». То есть, грубо говоря, тот, кто командует промышленностью, он не совершает никаких ни платежных, ни отгрузочных операций, никаких. То есть, какие-то хозяйственные действия, сделки, операции он не совершает. И вот это и есть зловредный главкизм. Соответственно, как бы, когда вот у нас есть, допустим, хозрасчетный главк наркомата, да, он рулит, он командует подчиненными трестами, он руководит промышленностью, но действует система жесткой обратной связи. Попробуй что-нибудь, руководитель хозрасчетного главка наркомата, или попробуй что-нибудь, руководитель всесоюзного объединения, или попробуй что-нибудь, правление синдиката, накомандовать чего-нибудь, какую-нибудь глупость или какую-нибудь дурь. эта дурь тут же бумерангом вернется обратно этому незадачливому командиру. Почему? Потому что он отвечает за сбыт и снабжение. И возникает ситуация, что когда ты сидишь наверху этой пирамиды управления, и ты отвечаешь за сбыт и снабжение, то есть получается так, ты даешь какой-то приказ, и тут же впереди своего приказа бежишь сам выполнять свой собственный приказ вместе с теми, кому ты только что этот приказ отдал. Вот как функционировала сталинская модель. Она создавала уникальную систему вот этой обратной связи и очень жесткой ответственности, когда уровень какого-то самодурства, глупости и разгильдяйства со стороны вышестоящих начальников, он был спрессован, сведен практически к предельному минимуму. Вот, потому что чего-нибудь накомандуешь не так, тут же тебе это оглобли и прилетит обратно. И дальше Конторович продолжает свою эту мысль. То есть смысл, что у нас как бы сформировали трестирование и синдицирование промышленности, одновременно, по сути, по своей являлось ее и как бы децентрализацией, как бы усилению автономной инициативной компоненты. И если в самый первый период НЭПа, продолжает Конторович свою мысль, ознаменовался переходом к ГСНХ. ГСНХ – это губернские советы народного хозяйства, то есть губернские совнархозы. Ознаменовался переходом к ГСНХ огромной массы предприятий, то уже летом 2021 года центральные органы избрали другой и, как практика показала, более правильный путь. И на самом деле, неудельный вес ГСНХ, ни их аппарат, ни их технические возможности никогда не позволили бы управлять всей разнообразной массой предприятий, оказавшейся в их подчинении. С известной точки зрения, даже главки, имеется в виду главки эпохи военного коммунизма, имели больше данных для управления подчиненной им однородной промышленностью, чем ГСНХ. В 2021 году Центр правильно определил курс на организацию самодеятельных в значительной степени автономных объединений, ну, то есть трестов, работающих на хозяйственном расчете. В основе процесса трестирования, а затем и синдицирования промышленности лежало стремление создать из разрозненных предприятий такие комбинаты объединения, которые бы могли быть, в которых мог бы быть сосредоточен максимум экономических и организационных усилий. Двоеточие. Надо было связать тесными узлами предприятия, которые внутренне тяготеют друг к другу так, чтобы они могли дать максимум производительности и упорядочить торговые операции разных предприятий одной и той же отрасли промышленности. В этой работе по организации трестов и комбинатов в СНХ и органам пришлось столкнуться с рядом затруднений. В частности, местные губсовнархозы всячески препятствовали отходу от них наиболее доходных предприятий ко всякого рода межгубернским объединениям, то есть трестам. Так или иначе, процесс трестирования был сравнительно скоро в общих чертах завершен. Ну, и завершен, естественно, успешно. То есть, соответственно, как бы еще раз напомню очень важную мысль, что как бы большевики, они ничего не придумывали, они ничего не высасывали из пальца, они просто взяли вот из умных книжек Лифмана, того же самого Парфаньяка, из других буржуазных мыслителей, они взяли все. И просто-напросто они знали, что германское правительство использовало на практике метод принудительного трестирования и синдицирования в годы империалистической Первой мировой войны. И они точно знали, что они, как это у Гёте, сажая деревце, садовник уже знает, какой цветок и плод получит он. То есть большевики точно знали, что вот если они поступят таким образом, если они пойдут по пути трестирования и синдицирования, это обеспечит необходимую техническую базу для планирования, и они обязательно получат четкий положительный результат. Вновь напоминаю, что современные коммунисты напрочь утратили понимание и даже забыли тот факт, что в НЭПе была наступательная компонента, что никто этих НЭПманов никуда там ни физически не подавлял. НЭПманов сожрали советские государственные тресты, они их сожрали методами экономической конкуренции, они их просто задавили. И поэтому наступательная компонента НЭПа – это система трестирования и синдицирования. И именно эта система трестирования и синдицирования, она является скелетом, костяком, опорой экономической модели диктатуры пролетариата. Ну и дальше из Николая Хессена, конечно же, это то, что мы в предыдущих роликах цитировали. Это его работа «Ленина. Сущности и основных признаков товарного производства». Вот в частности Хессен пишет следующие два фрагмента именно о том, каким образом трестирование, синдицирование, вообще монополии связано с планированием. Причем планирование невозможно помимо монополий. Сущность товарного производства, с точки зрения Ленина, состоит в обособленности производителей на базе общественного разделения труда. Из этой сущности развиваются все остальные его существенные признаки. Признаки товарного производства. Поэтому ликвидация товарного производства по своей политико-экономической сущности означает не что иное, как устранение обособленности производителей, подчинение всех звеньев общественного разделения труда единой волей и управление всем процессом дальнейшего развития из единого центра по плану. То есть... Что такое трестирование и синдицирование? Это снятие, ликвидация, растворение, уничтожение экономической обособленности первичных товаропроизводителей. А снятие и ликвидация экономической обособленности первичных товаропроизводителей – это основа капиталистического производства и основа вообще товарного производства. Соответственно, мы, если мы строим коммунизм, мы любой ценой должны устранить основа товарного производства, то есть экономическую обособленность. А как мы ее можем устранить? Только монополиями. То есть это тресты и это синдикаты. Других способов нет. Потому что молитвы и заклинания с трибун партийных съездов и пленумов, они здесь совершенно не помогут. То есть тресты и синдикаты – это экономические институты, которые ликвидируют, снимают эту экономическую обособленность. Все. И как только у нас экономическая обособленность снялась, вот она, пожалуйста, мы въехали в планирование. Совершенно безболезненно, естественно. И дальше Хейсин продолжает свою мысль, тоже очень важную. Фридрих Энгельс указывал, что в трестах уже исчезает частное обособленное производство и отсутствие планомерности. То есть, в трестах исчезает отсутствие планомерности. Это Хейсин ссылается на ту же самую цитату, которую мы только что цитировали, читали. Если мы от акционерных обществ переходим к трестам, это из Энгельса, который подчиняет себе и монополизирует целые отрасли нашей промышленности, то тут прекращается не только частное производство, запятая, но и отсутствие планомерности. То есть, прекращается отсутствие планомерности. В трестах, в синдикатах, в монополиях прекращается отсутствие планомерности. А значит, возникает присутствие планомерности. Это положение Энгельса, продолжает Николай Хестин, весьма примечательно, как Ленин в своих работах неоднократно цитирует его при анализе монополистической стадии производства. Еще Карл Маркс, как известно, отмечал, что в рамках капитализма существует два различных типа разделения труда. Один тип – это разделение труда в обществе между частными обособленными производителями. Этот тип неизбежно связан с превращением продуктов труда в товары и товарным производством. Другой тип – мануфактурное разделение труда. Оно складывается внутри капиталистического предприятия. Ну, то есть, это мануфактурное, если это производственное разделение труда, которое складывается внутри капиталистического предприятия. При этом типе разделения труда продукты труда... Внимание! При этом типе разделения труда продукты труда, производимые внутри предприятия, не являются товарами. Вместо анархии, характерной для общественного разделения труда на базе обособленности производителей, здесь господствует железный закон пропорций, закономерное разграничение функций и управление ими, то есть функциями. По мере того, как с концентрацией производства укрупняются масштабы предприятий, расширяется и тот тип разделения труда, который не требует превращения продуктов труда в товары. Еще раз. Внимание. По мере того, как с концентрацией производства укрупняются масштабы предприятий, расширяется и тот тип разделения труда, который не требует превращения продуктов труда в товары. Вот откуда возникает план. Вот откуда возникает планомерность. Из монополий. Но на капиталистической фабрике, продолжает Хейсин, продукт, производимый в одном цехе, переходит в другой цех не как товар. Чем крупнее предприятие, чем разветвленнее разделение труда внутри него, тем острее необходимость в планомерном регулировании соотношений между всеми звеньями разделения труда. С образованием трестов каждое из ранее обособленных предприятий становится как бы цехом одного и того же предприятия. Еще раз. То есть, с образованием трестов каждое из ранее обособленных предприятий, которые сейчас оказались в тресте, трестированы, подверглись трестированию, так вот, каждое предприятие становится как бы цехом одного и того же предприятия. Ну, а, соответственно, продукты труда между цехами двигаются не как товары. Дальше Хейсин продолжает. Одно предприятие производит продукт, для другого предприятия, входящего в состав треста. Но этот продукт уже не является товаром по своей сущности, хотя он и переходит из рук в руки на основе денежного возмещения. Ну, это то, что мы говорили, эквивалирование в терминологии академика Венедиктова. Движение продуктов от одного предприятия к другому здесь планомерно организовано и находится под контролем треста, именно движение продуктов. Лишь продукт, выходящий за пределы треста и предлагаемый на неизвестном рынке, становится товаром и обладает всеми его признаками товара, соответственно. Вот. Исходя из этих моментов, мы, надеюсь, удалось мне проиллюстрировать, что любой разговор о планировании вне контекста трестирования и синтезирования является совершенно ненаучным, совершенно нелепым, совершенно нелепым. И, конечно, многие современные вот мыслители, которые пытаются рассуждать о планировании без поправки того, что без учета того, что вот этим предательским законом 10 мая 1957 года вся эта система трестирования и синтезирования просто была снесена к чертовой матери, и остались одни голенькие предприятия, обособленные, низовые предприятия. Вот. Вот без учета этих моментов разговор о планировании он совершенно нелеп и как бы не научен. Вот. Очень важный момент, значит. Вот в трудах того же самого Роберта Лифмана, ну и в трудах других исследователей, как бы объясняется примерно, вот как происходит складывание этих всех монополий, так если в двух словах. Понятно, у нас сейчас нет возможности слишком подробно описывать саму систему, как это все происходило в мельчайших подробностях. И, кстати, на самом деле какой-то единой системы классификации капиталистических монополий, ее как бы не существует. И Лифман, и Парфаньяк, и Конторович, они неоднократно оговариваются на этот счет, что у каждого мыслителя есть свои подходы и свое представление. Но как это происходило примерно грубыми мазками исторически. То есть, сначала, конечно, создаются примитивные картели низшего порядка. Вот Роберт Лифман, я просто объясняю вам, как Роберт Лифман мыслит себе систему складывания монополий. То есть, сначала есть картели. Картели бывают низшего порядка и картели высшего порядка. Соответственно, картели низшего порядка – это в том числе примитивные формы, там, корнеры, ринги, то есть, в которых отсутствуют оперативные органы, отсутствует какой-либо постоянно действующий орган. Ну, то есть, это картели середины и второй половины XIX века по принципу там сбежались-разбежались, то есть, они ситуативные. Так вот, картели низшего порядка Лифман их подразделяет на картели сбыта, в том числе картели охраны потребителей. Второе – это картели цен. И третье – это картели производства, в том числе картели с целью ограничения производства для поддержания высоких цен в период кризиса. И, соответственно, Лифман выделяет картели высшего порядка, то есть он их еще называет распределительные картели. Они имеют свои, как правило, всегда имеют свои постоянно действующие административные органы, а в том числе в высшем пределе они еще и имеют свой оперативный аппарат, то есть совершают оперативные функции, то есть, в частности, полностью централизуют сбыт. Итак, у нас получается, что картели высшего порядка – это первый картель распределения заказов, картель распределения предложений, в том числе субкомиссионный картель. И третий – это картель распределения прибыли, в том числе так называемый, сюда примыкает еще и полный синдикат. То есть, полный синдикат – это когда вся функция, вот как в советских синдикатах, полностью к 1929 году полностью была трестирована, полностью была синдицирована, то есть, консолидирована в синдикатах функция сбыта и снабжения трестированных предприятий, подчиненных трестов. Вот. Дальше, значит, второй формой, как бы, второй формы монополии – это так называемые общности интересов. То есть, простая общность интересов – это соглашение по распределению прибыли, в том числе это на основе взаимного влияния, участия в пакетах акций. Общность интересов. Потом идут общества финансирования, в том числе это инвестиционные общества, в том числе с участием банков. Вот. Объединение на основе общности управления – это в том числе на основе аренды и так называемые концерны. То есть, грубо говоря, ну, сейчас мы пару слов о концернах скажем. То есть, концерн – это, грубо говоря, такой рыхлый трест. Значит, объединение на основе общности управления – это концерны. И, наконец, высшая форма объединений – это полная фузия, то есть трест. Ну, соответственно, допустим, Конторович и Фоняк, он указывает, что трест, он как бы зачастую он может быть как в форме холдинговой компании, это тоже трест. То есть, холдинг – это уже трест всегда априори. Но и полная фузия, то есть, полное слияние – тоже трест. Вот. При этом здесь надо обратить внимание на вообще вот такую логику, что формирование капиталистических монополий, оно происходит именно по инициативе самих производителей, а не по инициативе торгующих организаций, не по инициативе торгового капитала. Это очень вот важная изюминка, которую многие современные мыслители упускают из виду. В частности, вот Рудольф Гильфердинг такие в своем капитальном труде «Финансовый капитал» говорит следующие слова. Цитата. «Совершенно иначе идет развитие торгового капитала. Развитием промышленности торговый капитал мало-помалу вытесняется из того господствующего положения, которое он занимал по отношению к производству в мануфактурный период». Обратите внимание, торговый капитал вытесняется. Но этот упадок оказывается окончательным, и развитие финансового капитала сокращает торговлю как абсолютно, так и относительно, и превращает некогда столь гордого купца в агента промышленности, монополизированный финансовым капиталом. То есть, еще раз важный момент, что формирование монополий, оно происходит именно по инициативе самих производителей. Ну, а в высшей фазе, когда уже происходит организация финансового капитала, как пишет Рудольф Гильфердинг, к этому процессу формирования монополий уже подключается и финансовый капитал. То есть, банковский капитал формируется финансовый капитал как единство промышленного и банковского капитала. И получается так, что в этот момент как раз именно старый торговый капитал эпохи свободной капиталистической конкуренции, он как бы оказывается немножечко на отшибе, на обочине событий. И в крайнем случае он используется в системе картелирования и трестирования в качестве такого своего рода младшего партнера. Вот, кстати, что пишет Лифман Роберт в своем труде, капитальном труде «Картели и тресты». «Картели приносят предпринимателям тем большую выгоду, чем больше они ограничивают их самостоятельность». Третья страница. Конторович в своем учебнике, который мы только что цитировали, пишет: «В отношении сбыта фузия, то есть полный трест, наиболее яркая форма треста, представляет собой полную концентрацию коммерческих функций предприятия. Следовательно, она совершенно устраняет конкуренцию между последними». То есть, внутри треста полностью уничтожается конкуренция. И уравнивает целиком их положение. То есть, положение всех трестированных предприятий уравнивается внутри треста. В отличие от картеля, который во всех случаях представляет собой только соглашение между сохраняющими свою самостоятельность предприятиями, трест сам по себе является одним предприятием, соединением многих предприятий в одно общее, имеющее монополистический характер. И дальше Конторович продолжает свою мысль. Фузия, то есть полный трест. Фузия – слияние по-латински. Фузия автономно устанавливает цены на все условия сбыта. Когда фузия охватывает предприятия последовательных ступеней производства, она представляет все выгоды комбинирования. Она устраняет зависимость от рынка сбыта и получения сырья, дает возможность понижать значительные издержки производства и достигает монопольного господства посредством понижения цен. Фузия может безгранично влиять на техническую сторону производства. Это важнейшая функция фузии, то есть важнейшая функция треста. То есть функция треста – это техническая сторона производства, управление инновациями, управление инвестициями, управление обновлением, техническое регулирование. Итак, еще раз. Фузия может безгранично влиять на техническую сторону производства, закрывать нежизнеспособные предприятия, расширять или сокращать производство. Благодаря полному единству как в области производства и сбыта, так и в области финансирования, фузия есть высшая организационная форма промышленности. Коммерческая, финансовая и производственная стороны деятельности всех предприятий сосредоточены в одних и тех же руках. Фузия представляет собой тройную концентрацию – коммерческую, финансовую, ну, то есть, коммерческую – это сбыт снабжения, финансовую – организация денежных потоков, кредитование и т.д. и т.п., налоговое планирование и промышленное, то есть, имеется в виду техническое регулирование. конец цитаты, страница 31-32. Дальше Конторович продолжает. «Стало азбучной истиной, что ни контроль над капиталистическими синдикатами, ни даже формальное запрещение в монополистических организаций ни в коей мере не предотвращают организации монополий и злоупотреблений с их стороны, которые вытекают из самого существа этих организаций и в сущности являются их целью». Страница 37. Ну, то есть... капиталистические монополии, они как бы созданы, и дальше мы будем цитировать Парфаньяк, мы это очень хорошо увидим, они созданы как своего рода как для объединенной войны с потребителями и выжимания из них денег, то есть для выкручивания рук потребителям и покупателям. И дальше на 30-й странице про концерн. Конторович продолжает свою мысль. В результате концерн представляет собой вид грандиозного комбината предприятий, не слитых в одно административное целое. Эти концерны принимают после войны грандиозные размеры, имеется в виду после Первой мировой войны, в чем им благоприятствует то обстоятельство, что они не скупают предприятие полностью, а лишь обеспечивают себе путем скупки части акций, влияние в руководящем органе и получение львиной доли прибыли. Конец цитаты, страница 30. То есть, смотрите, есть такая тонкость в теории трестирования и синдицирования, просто вы должны это понимать, что по времени концерны возникают, органически развиваются, как бы они возникают после трестов. То есть, в концерне обязательно присутствует финансовый капитал, то есть, банк, страховая компания, что-то. В концерне обязательно присутствует какой-то трест в качестве управляющей компании. Но не концерн является высшей формой монополистического развития, как бы монополистической формы ведения хозяйства, а именно трест. Вот это важный момент. Не делайте, пожалуйста, эту ошибку. То есть, по времени концерн возникает после треста, но не концерн, а именно трест является высшей организационной формой развития монополистической промышленности, монополистической формы ведения хозяйства. Почему? Потому что концерн – это, ну вот так, если перефразировать Лифмана, Парфаньяка и Конторовича, это как бы такой вот, я бы это назвал своими словами, рыхлый трест. То есть, это трест, который разбухает, то есть, какие-то элементы в нем основаны на полной фузии, это классический трест, да, а какие-то элементы основаны на так называемых обществах участия, то есть, владение неким контрольным, а может даже и неконтрольным пакетом акций. Вот. И поэтому как бы концерн, он как бы такой более рыхлая форма, но тем не менее это вот как раз форма именно финансового капитала. То есть, в классической форме именно концерн представляет собой финансовый капитал как единство банковского и промышленного капитала. Вот это очень важный момент, который надо во всем этом понимать. Итак, что у нас получается? Смотрите. Из всех приведенных цитат вы должны были уяснить главное, что товар... Вот надо понимать сущность товарного производства. Это то, о чем пишет Николай Сесин в своем «Бессмертном труде». Товар – это не шмотки, товар – это не жратва. Товар – это общественное отношение, опосредованное какими-то вещами, шмотками или жратвой. То есть, общественное отношение, в основе которого является обособленность первичных товаропроизводителей, продуктопроизводителей на фоне общественного разделения труда. Вот. И поэтому для этой формы, единственной формой связи вот этих разрозненных, отделенных друг от друга в политэкономическом отношении производителей, только товарно-денежная форма связи между ними возможна. Вот они друг друга не знают, этот сделал, непонятно купит, непонятно не купит, рынок неизвестен, заранее неизвестный рынок – это важнейший признак товарного производства, на что обращает внимание и Ленин, и Хесин, и так далее. И получается следующее. Если мы хотим строить товарное производство, мы должны строить товарное производство не с помощью коммунистических заклинаний, не с помощью там, заклинаний партийных пленов, а с помощью монополии. А для этого коммунисты должны точно знать, как эти монополии возникали, как они формировались, как они действуют, как они внутри себя функционируют, как они и так далее и тому подобное. Вот. И беда, как я уже говорил, беда современных коммунистов, что им никто не объясняет эту теорию трестирования и синдицирования, и никто ничего не говорит. Как, что такое тресты, синдикаты, что, как они работают, как они между собой действуют. И они этого, соответственно, не понимают. А на самом деле, как бы, когда знаешь теорию трестирования и синдицирования, ну вот трестирование и синдицирование – деятельность. Вот вся деятельность в этом русле – это и есть деятельность планирования. Это совершенно вот, ну, естественно, как дважды два. И поэтому вот очень важный момент, что когда... был принят вот этот предательский закон 10 мая 1957 года, вот уничтожена система трестирования и синдицирования, первичные советские предприятия оказались экономически обособленными. Потому что гигантские тресты, они как скрепы связывали воедино всю страну. А потом страна оказалась разбита вот на эти совнахозы. То есть, фактически, ликвидация системы трестирования и синдицирования – это была экономическая подготовка к растаскиванию на куски всего Советского Союза. Все. И когда эти предприятия оказались без вот этого вышестоящего, всей этой вышестоящей функциональной надстройки, почему? Потому что трестирование и синдицирование – это в конечном счете распределение функций по вертикали. То есть, внизу производство, тресты, ну так обобщенно, очень, очень грубо, это техническое регулирование, руководство инновационным процессным обновлением, соответственно, сбыт, снабжение, это синдикаты и парасиндикаты. Все это должно быть вот так по вертикали. Если вся эта система сносится, как это было в 1957 году, у нас восстанавливается экономическая основа для реставрации капитализма. То есть, восстанавливается обособленность первичных продуктопроизводителей. Они становятся товаропроизводителями. Вот в чем беда. И ситуация становится совершенно неуправляемой. Причем и вот этот образ, который мы год назад в нашем ролике по экономической модели диктатуры пролетариата вам нарисовали, как раз вот этот образ... Как вот, это как армия, состоящая из миллиона рядовых и 15 маршалов. Вот здесь внутри, здесь внизу рядовые, и все, и там 15 маршалов. И они не могут командовать этим миллионом рядовых. Просто даже если захотят, они не смогут этого сделать. Нужно обязательно, там, чтобы были генералы, полковники, майоры, капитаны, там, сержанты, лейтенанты и так далее и тому подобное. Вот, ситуация становится, соответственно, автоматически неуправляемой. Следующее. Значит, смотрите. Высшие философские принципы планирования. Первое. В диалектике очень важно понимать, что вот что такое единство. Это всегда единство различенного. То есть, если нет различенности, значит, нет и единства. Ну, вот для контрастного, для сравнения по контрасту, допустим, вот толпа. Вот толпа – это как бы механическая сумма совершенно отрозненных друг к другу, не имеющих никакого отношения людей. Вот они просто вот собрались и куда-то идут вместе. И поэтому социологи и психологи называют, выводят такое понятие, как одинокая толпа. Да, то есть, почему? Потому что каждый член, отрозненный член толпы, он абсолютно отрозненный, и он не обладает какой-либо различенностью по отношению к целому. То есть, если нет функционального ролевого различения, какого-то функционального различения, то значит нет и никакого единства. Это очень важный момент. То есть, план... Это что такое план? Как различенность. То есть, это единство. План – это единство. Момент единства, проявление единства. А для того, чтобы единство было подлинным, а не фальшивым, единство было реальным, а только не на словах, нужно, чтобы это единство было единством различенного. И вот у нас получается различенность функций по вертикали. Вот функция производства, вот функция технического управления и регулирования, вот функция управления сбытом, снабжением, всеми финансовыми потоками. Соответственно, это уровень трестированных предприятий, низовой уровень трестов, уровень синдикатов и парасиндикатов. Вот. Это распределение функций по вертикали. И то же самое с хозрасчетом, который, как мы говорили, невозможно мыслить себе хозрасчет без, значит, соответственно, хозрасчет – это единство, тоже единство. Но оно должно быть единством различенного. А что значит различенность единства? Это когда у нас политэкономической обособленности нет, есть политэкономическое единство, а счетная обособленность есть. И вот именно момент счетной обособленности, когда нам нужно каждое телодвижение нашего планового хозяйства сосчитать, все у нас должно быть разложено в маленьких кармашках, все должно быть дифференцировано. И вот чтобы у нас было можно было фиксировать состояние сосчитанности, и чтобы деятельность считания была успешной, у нас должна быть счетная обособленность. Но счетная обособленность и политэкономическая обособленность, они антиподы, они как бы находятся в противофазе. То есть, если мы формируем как бы политэкономическое единство, мы вынуждены сделать счетную обособленность. То есть, у нас, как мы говорили про диалектику хозрасчет, у нас каждое советское предприятие, хозяйствующий орган, вот оно должно быть обеспечено отдельным самостоятельным балансом. Вот идет нормировка оборотных средств в стоимостном выражении, в натуральном выражении, в денежном выражении некие оборотные средства. Все это закрепляется. за тем или иным нашим предприятием. И потом, соответственно, вот это предполагает, что если это есть, значит, у нас и деятельность планирования будет, соответственно, успешной и так далее. Вот следующий принцип, высший философский принцип, который важен для понимания планирования. Да, кстати, еще вот такая важная оговорка. Почему так важны высшие философские принципы планирования? Аристотель учит нас, и Гегель, кстати, очень много раз обращает в своих лекциях по истории философии внимание на эту фразу аристотелевскую. Очень она, видимо, ему понравилась, что принципы не могут быть постигнуты через посредство субстратов. Это очень важно. То есть, мы сначала понимаем принципы, и потом на основании этого смотрим, как эти принципы проецируются в изменяющийся материальный субстрат. А на основании субстратов мы принципы постигнуть не можем. Это говорит о том, что любое знание научное, оно строится по иерархическому принципу. Высшие субстанции – это простые субстанции. Они развертываются определенным образом, как мы говорили, через противоположности. И сложное возникает на основе взаимного соотношения отмысленных субстратов простого. То есть, простое разделилось на противоположности, потом субстраты еще раз разделились на противоположности, еще раз разделились на противоположности, еще раз разделились на противоположности, мы уже об этом говорили. И сложность возникает из простоты на основе вот взаимного соотношения всех этих отмысленных, противоположных и развернутых моментов. Вот поэтому всегда нужно не забывать о том, что любое научное знание, оно построено по иерархическому принципу. Соответственно, если вы не понимаете этих высших философских принципов планирования, то вы не можете понять суть, смысл планирования не сможете понять. Вот не сможете уловить его, и, соответственно, вы не сможете организовать успешное планирование, потому что оно строится на основе знаний. Потому что вот система трестирования и синдицирования, она построена на основании тех вот этих высших философских принципов, о которых мы сейчас начали говорить. Итак, мы рассмотрели первый философский принцип – это единство различенного. Так, второй у нас философский принцип – это принцип Троицы, принцип определенности, как его говорит Аристотель, описывает, то есть принцип три главы ведического, если угодно. Давайте немножко мы устали, давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв и, чуть погодя, с новыми силами продолжим наш разговор про диалектику планирования. Не уходите далеко, всего доброго.